что самое лучшее жанр, конечно, после обеда это тихий час, но поскольку у нас ограничено во времени, вот, и сиеста у нас не принята, к сожалению, то давайте продолжим. Сейчас я подумаю, когда в каком ключе лучше. Потому что были вопросы какие-то. У меня такое впечатление, что какие-то успел ответить на какие-то. Просто если остались вопросы, может быть, вот сейчас с них как-то начать. По первой части. И уже за обед все как-то успокоилось. Вот. Вот. И метафора, наверное, следующая. Одна из моделей психики, с которой удобно сейчас работать, это такая компьютерная модель. То есть, когда у нас есть две части. Одна часть – это то, что касается железа, вот, то есть то, что касается нервной системы, особенностей, наследственности при формировании, массы факторов, в общем, то, что касается железа, то, что касается самой структуры, на базе которой существует психическое. И кроме этого, есть у нас программное обеспечение, которое ставится на вот это железо. И вот у нас есть ограничения с двух сторон. И в этом смысле, если у ребенка с самого начала нарушения очень серьезные именно неврологически, то вряд ли мы программой это сможем скомпенсировать. Вот. То есть, скорее всего, это так и останется. Но если нарушения позволяют как-то скомпенсировать за счет программы, то тут это можно попробовать. Стандартный такой ответ психоаналитический скорее был бы, наверное, психодинамический, был бы через доращивание. Вот. То есть, понятно, что это занимает больше времени. И чем более базовые проявления, тем больше времени это требует. Но то, что касается концентрации внимания, это одно из самых базовых. Поэтому, наверное, здесь сложнее всего. Хотя, в общем, в практике людей, работающих вот с этими нарушениями, там просто я сам с людьми не работаю для коррекции. Вот. Но там, насколько я помню, существуют, в общем, разные разработанные способы поведенческие, вполне поведенческие компенсации. Вот. Способность концентрации, она может быть нарушена вторично, если у нас, нарушение концентрации является результатом повышенного удерживаемого уровня возбуждения. То есть, когда тревога слишком большая. И тогда, соответственно, надо пытаться каким-то образом работать с условиями. То есть, каким-то образом снижать уровень тревоги. Вот. Но, в общем, то, что касается взрослых людей, а в основном я работаю со взрослыми людьми, если проявляется нарушение внимания, то чаще всего это уже какой-то очень серьезный признак. Один раз такой был эпизод, когда, по сути, я был вынужден отправить человека дальше, потому что порекомендовали отправить ко мне на консультацию, привели молодого человека, у которого выявились слишком сильные нарушения, похоже, связанные с передозом как выяснилось, каким-то наркотическим веществом. Вот. И в этом смысле, конечно, психологически невозможно было что-то сделать. То есть нужно было отправить просто в клинику для того, чтобы посмотрели вот, ну, неврологические какие-то, неврологические статусы. Вот. Но вообще то, что касается, конечно, концентрации внимания, это то, что являлось такой специфической гештальтистской темой во времена первой книги Перлза, и, собственно, и сам метод-то назывался тогда концентрационная терапия. То есть каким образом можно удерживать концентрацию на интересующей теме до той поры, пока она не исчерпается, пока она не закончится. И в этом отношении то, что вообще касается процессов, связанных с вниманием, это важно. Ну, просто потому, что за счет как бы слишком раннего вот этого рассеивания образуется то, что обозначено как незавершенные гештальты, да? То есть, как бы, ну, это, тем не менее, немного в сторону основной темы. Вот. Вот. Ну, давайте все-таки, потому что я сам тоже сон такой после действия. Вот, обеда. Ну, попробую, может быть, еще несколько вещей рассказать, подытоживая вот первую часть. Итак, результатом первой части явилось следующее. Вот эти три типа, которые представлены в сводной таблице, стали мне видеться скорее как три части, которые есть у каждого человека. И которые у каждого человека могут быть, ну, в разной степени возбуждены, развиты и так далее. И здесь есть такая особенность, что у нас может быть очень развита одна часть, но в принципе может быть и две. А идеал это так, чтобы все три были сбалансированы. То есть в этом смысле то, что, например, самый тяжелый, вот, на мой взгляд, и по моему опыту тип в работе, это тот человек, у которого как бы конкурирует между собой и очень сильно развиты пограничная, вот эта вот голова, да, пограничная часть, и нарциссическая. Потому что это вот как раз самый тяжелый вариант в работе. Вот. Дело в том, что как бы с ним одновременно нужно конфронтировать и не конфронтировать. То есть как бы позиция терапевта при работе с этими двумя частями очень различается. И приходится ну, как-то виртуозно уходить от того, чтобы вот, от конкуренции и в то же время не сливаться, потому что если начнешь сливаться, это обесценивание будет. В общем, ну, как бы там приходится довольно сильно работать. Ну, не знаю, это как раз и серия тяжелая работа. Потому что в том случае, если мы имеем дело с каким-то чистым типом, то там все понятно. Я занял определенную психотерапевтическую позицию, и дальше мы работаем, и рано или поздно ситуация нормализуется. А если вот это вот смешанный, ну то есть двойственный тип, все гораздо сложнее. Ну и что еще в этом вопросе важно? Это важно знать про свои характеристики. А для того, чтобы знать свои характеристики, собственно, и нужна личная терапия и какая-то работа вот по исследованию своих особенностей. Ну, например, для меня, я помню, было ну, довольно большой работой на много лет, когда я каким-то образом выяснял про свои характеристики нарциссические. Потому что вроде мне это было не очень приятно выяснять. Это оказалось очень важная вещь. Потому что я обнаружил массу моментов, когда я вступаю в конкуренцию. Вот, и дальше эта конкуренция, она ведет к разным совершенно проявлениям. А еще, как мне к этому относиться-то, к тому, что я конкурирую. Вот, вроде как это хорошо, потому что во многих ситуациях это выглядело странно. И мне как бы для себя нужно было реабилитировать вот это конкурентное поведение в безобидных ситуациях. Вот. И я его стал замечать, обнаруживать у многих людей после этого гораздо больше. Вот. Потому что на самом деле, если я конкурирую, то кто-то конкурирует со мной. То есть кто-то откликается. Ну, не бывает же односторонняя конкуренция. Вот. То, что касается привязанности, то, что касается отношенческой части, пограничной, здесь мне как бы все время ее приходится поддерживать, потому что мне проще всего от нее уходить в шизоидное и как бы рационализировать, и вот, там удобнее, в общем, чем вот в этой пограничности. То, что касается... мне проще, оказывается, работать с более шизоидными клиентами из-за этого, чем с пограничными. Потому что здесь... достаточно большой ресурс для доращивания, то есть я так могу долго, спокойно, терпеливо работать. Вот. А то, что касается чисто пограничных, то здесь сложнее. Потому что требуется больше включенности, больше отстаивание постоянное своих границ, больше конфликтность. Но это утомляет. То есть проще уйти в какую-то рационализацию, вроде как сейчас описать, и так далее. Вот. Еще что важно в этом смысле, это то, что когда я работаю как терапевт, давайте представим себе встречу вот таких двух змеев Горыныча, да? И, например, один из них, сколько клиент, обращается к терапевту посредством нарциссической части. Вот. Каким способом? Например, очень хвалит терапевта, что мне вас рекомендовали, как лучшего специалиста, и так далее. Вот. Тот ответ, который у меня есть, он же обращается к моей нарциссической голове. Понятное дело. И поэтому в ответ, естественно, я начинаю тоже раздуваться, гордо себя чувствовать. Это как раз тупиковый путь, потому что этот диалог ничего нам не даст. Мне же нужно развивать остальные две части. Вот. И в этом смысле от этой приятной фазы, когда меня так хвалят, приходится сдвигаться в фазу менее приятной. То есть что-то про безопасность, что-то про то, что отношения. Говорите с другой части, и тогда это получается вполне продуктивно. То есть это выглядит часто довольно странно, потому что при этом запрос со стороны клиента идет в одну сторону, а я как терапевт отвечаю из другой. Есть шанс, что тогда ответит та часть, к которой я обращаюсь. А это уже некоторое развитие, это изменение модальности нашего контакта. То есть это еще один способ, который позволял мне как-то работать с этой системой. Дальше, то, что касается тоже системы динамической концепции личности. Спустя какое-то время она вернулась к той таблице, которая там была. В таком прессованном варианте.
Ну, поскольку она простая, и мне трудно на всем концентрироваться, поэтому лучше давайте я ее тоже попробую пересказать, в чем, собственно, суть.
Эта суть связана вообще с динамической психотерапией, потому что более сложное у нас базируется на более простом. Чем более простое разрушено, тем более грубые расстройства. И в этом смысле, если у нас нарушение происходит вот на этой фазе безопасности, то речь идет о расстройствах серьезного уровня, чаще всего психотического какого-то. Но вот эти вот расстройства, например, могут быть двух типов. То есть, если мы представим себе вот этот вот цикл контакта, то у нас на этот цикл контакта отпущено определенное количество энергии. Ну, просто потому, что организм единицу времени вырабатывает определенное количество энергии, она накапливается. И если мы будем тратить больше, чем получаем, то организм истощится, погибнет. Значит, важно, чтобы у нас было сколько пришло, столько ушло. И тогда нам нужно в течение всего цикла контакта затрачивать на каждую из метапотребностей, о которых я говорил, метапотребность безопасности, метапотребность привязанности и метапотребность в свободе обращения, в общем, оптимальное количество сил, энергии, времени и так далее. Как это может быть нарушено? Это может быть нарушено двумя способами. Первый способ – это я могу как бы затрачивать слишком большое количество энергии на одну из фаз. То есть, ну, например, если речь идет о вот этой вот фазе безопасности, то я могу, ну, если паранояли достаточно, то я могу тогда очень много времени потратить вот на то, чтобы обеспечить свою безопасность. Не просто на вот это действие, которое я сейчас собираюсь там делать, а вообще. То есть, как это выглядит в клинической картине? Но это выглядит следующим образом, что человек не выходит из дома, кипятит пищу, например, оклеивает там стены фольгой и так далее. То есть, как бы затрачивается масса энергии на то, чтобы обеспечить безопасность, а то, что касается привязанности и свободы действия, на нее просто не хватает энергии. То есть как бы вся энергия человека уходит вот на то, чтобы находиться в безопасной ситуации. Это один вариант. Второй вариант – это я могу игнорировать безопасность вообще. Это было, ну, как бы в те времена, когда в Советском Союзе стоматология, кроме всего прочего, использовалась для воспитания стойких людей, поэтому, значит, обезболивание было не в части, вообще не надо было. Вот. И один из вопросов вопросника был следующий. Боитесь ли вы зубных врачей? И неожиданно оказалось, что этот вопрос различал больных шизофрении и здоровых очень сильно. Здоровые боялись зубных врачей. А больные нет. Вот. И там писали, это они меня боятся некоторые. Но, то есть, вот это вот игнорирование фазы безопасности, это другая ситуация. Это ситуация такой же психотической вот безбашенности. Вот. А как в норме? А в норме мы немножко позаботимся о безопасности, ну, а потом к делу перейти. Вот. А что значит перейти? Перейти к следующим метапотребностям. А следующая метапотребность – это метапотребность привязанности. Ну, и значит, дальше получается так, что я либо то так же бесконечно привязываюсь, и тогда получаю вариант патологической влюбленности. Или, например, какого-то невротического нарушения. Ну, скажем, апохондрии. я также привязываюсь к какому-то своему расстройству и никак не могу, ну, болезни какой-то, никак не могу от этой болезни отойти, она определяет полностью мою жизнь. То есть, как бы, я во что-то вцепляюсь, и дальше у меня нет свободы. Ну, как при патологической влюбленности. Предмет обожания, когда вот он очень важен, только с ним ничего сделать нельзя. Вот. Причем ну, настолько ничего сделать нельзя, что одно из таких фатальных проявлений – это, в общем, невозможность сексуальных отношений с объектом патологической влюбленности. Ну, потому что как же? Ну, невозможно. Это ж как? Вот. То есть, собственно, свобода действий оказывается нарушена. Вот. Это один способ. Второй способ тоже – это игнорирование. А что значит вот это игнорирование привязанности? Ну, если я вот сориентировался в первой фазе, что мне нужно, то там происходит следующее драматическое событие. Я дальше понимаю, что то, что мне нужно, этого-то у меня и нет. И оно сразу не появится. Мне какое-то время нужно терпеть, что этого у меня нет. Ну, в общем, ну, люди достаточно умные и понимают, что я чего-то достигаю, ну, для того, чтобы у меня ну, сработали какие-то механизмы получения удовольствия. Но я могу не таким длинным путем идти к удовольствию, а проще. То есть я могу сразу получить удовольствие, благодаря тому, что есть алкоголь, наркотики. Вот. То есть я могу как бы сбросить это все напряжение и вообще без вот этой всей длинной истории достигать чего-то. То есть получить сразу желаемый результат. Таким образом, вот, да, сейчас... Все-таки я поверну, наверное. Вот. Таким образом, тут у нас получается, вот скажем, три зоны. Вот это работа. В результате этой работы мы что-то получаем. Есть вот это оптимальная прямая, а дальше есть у нас, например, вот такой патологический вариант, как я описывал. Это если у нас это про безопасность, нет потребности безопасности, то это вот как раз бесконечное обеспечение безопасности. Продуктивности нету, привязанности тоже нету. То есть ну, по сути, деятельность непродуктивна. Вот. Есть другое, я могу это игнорировать и сразу переходить, например, без первого и второго к действию. Тогда на действие мне оказывается затрачено гораздо больше энергии, чем нужно. И, скорее всего, ну, я не знаю, чего я достигну в этом отношении. То есть, ну, например, тот же сексуальный маньяк отличается от нормального, здорового, нормально ориентированного человека только тем, что он сразу предмету своей страсти кидается, а не проделывает разные действия. Да, и в норме человек затрачивает на эти предыдущие действия какую-то энергию, а здесь нет. Вот, то есть для маньяка это оказывается как бы ну, слишком много, чересчур много увлечено вот в эту третью часть. Это не нужно столько. Это то, что скорее разрушит у нас деятельность. Вот. Вот. Это привязанность, да? Потребность привязанности. Вот дошли мы, например, вот сюда. И потом привязались как к патологической влюбленности. И все. Энергии у нас на действие никакой нету. То есть в этом смысле мы не можем ничего сделать с тем объектом, о котором идет речь. Химическая зависимость – это ну, суррогат, замена. То есть мы сбросили энергию. Все. что-то у нас оказывается результат не достигнут. Даже если мы попытаемся там что-то сделать, то вероятнее всего это не будет продуктивно. Вот, хотя, что я бы хотел сказать в защиту химической зависимости, вот, это следующее, что они вообще все-таки тренируются в этом. То есть и в таких вот сложных условиях они пытаются что-то достичь. Поэтому, когда потом убирается фактор химической зависимости, то у них больше энергии в среднем, чем у обычных, нормальных людей. Вот. Один из моих клиентов, который по складу не был химически зависим, но у него отец химически зависимый, он как-то пошел в программу 12-шагового, набрал, сказал, что он пьет, хотя он вообще не пьет абсолютно. Вот. И он там, значит, какое-то время пробовал, какое-то количество лет, лечась от химической зависимости. Вот. Потом, ну, как бы работал тоже в качестве вот этого, как донор, да, кажется, называется, вот, там же, в этой программе. А потом, спустя много лет, ну, несколько лет, он пришел на встречу, вот. И как раз потом, придя ко мне на сессию, делился своими переживаниями. Он говорил, что ему очень обидно, потому что он как раз финансово в сложном положении. Ну, так пешком пришел, в общем, не очень, у него там в кармане что пусто. А эти все ребята приехали на каких-то престижных машинах, у них дела идут, и так далее. Я говорю, они никакого прикида. У них действительно всерьез, ну как, ну это как некоторый эффект, когда человек тренируется бегать с утяжелением. Вот. То есть потом, когда утяжеление снимается, то он бегает побыстрее. Вот. Ну и достигает, как правило, большего. Так что есть тут и некоторый плюс, относящийся к области химической зависимости.
Данила, а можно вопрос по рисуночку?
Да.
Я уже поняла, что мы рассчитываем за координату времени, количество проделанной работы, да. Пробой сикликов, потому что...
То есть... Вот это время, а это работа на единицу действия.
Все
вот.
Все то есть, за три этапа, да?
Да.
Безопасность, привязанность и действие.
Действие, да. И это здесь молодец. Вот этот оптимум, то есть приблизительно 1/3 расходуется в этой области, в этой области. И тогда... Моя задача, вот если я работаю именно в этой модели, то тогда моя задача в процессе работы с клиентом, ну, так, чтобы эти этапы были равными приблизительно. То есть, если у меня клиент спешит и сразу пытается перейти, ну, к каким-то вопросам о том, что же мне делать, да, то есть, как бы перескочив через две, он совершает... Ну, в этом смысле, такую мини-патологию. Ну, как бы здесь столько сноски. Мне кажется, что это было очень важное открытие Фрейда, психопатологии обыденной жизни. То есть то, что у нас вот эти самые минимальные нарушения, они постоянно возникают. Но другое дело, что при здоровой психике у нас работает такой психический иммунитет, который позволяет скомпенсировать эти нарушения. А вот если он перестает работать нормально, вот тогда мы и получаем разные расстройства, в полной мере психоза там и так далее. Вот. А так вот как бы мини-психозы, они у нас периодически случаются. Случаются какие-то аффективные эпизоды, случаются ситуации расщепления, случаются ситуации дезориентации. Ну ничего страшного, потом как-то раз сориентировался вроде. Вот, и уже больше, ну как, потерял управление какое-то, ну, его обратно взял, ничего страшного. Вот. И то, что относится вот, к работе психотерапевта тогда, это как бы помочь человеку сбалансировать и восстановить нормальный вот этот вот цикл контакта. То есть если клиент сразу кидается что-то обсуждать, ну, остановить его, вернуть к тому, что а как сейчас себя чувствуешь, так, немножко сиди, сориентируйся, ну, притормозить немножко. Потому что проблема шизоида, не путайте, с шизофреником, да, в скобках, вот, шизоида, это то, что он себя подгоняет. Потому что вот эта встроенная мама, она как бы заставляет человека спешить. Да, ну что мы вот так медленно работаем, давайте уже переходить к делу. Это вот типичный текст. Но потому что он привык таким способом себя подгонять. Вот. А моя задача как раз этому противостоять, затормозить немножко. Или наоборот ускорить, если этот человек склонен к паранояльным всяким вещам, явно он зависает в том, что постоянно перебирает одну тему, другую, третью, четвертую, у нас одна рационализация, ничего никак не выполнено. Ну и тогда мне нужно бывает подтолкнуть к тому, чтобы появилась какая-то фигура. Фигура – это некоторая привязанность. Это вот внимание, которое сфокусировано на каком-то объекте. То есть, в точке приложения сил психотерапевта здесь вот в этой модели основные это две. Это переход от безопасности к привязанности и от привязанности к тому, чтобы уже что-то делать. Ну, потому что сначала человек обнаруживает себя, потом обнаруживает другого, а потом что-то, что он хочет сказать другому, сделать, выяснить у другого. Но важно, чтобы эти все этапы прошли. Второй этап, вот как раз пограничный, это, ну, во-первых, без первого это невозможно, потому что для того, чтобы мне обнаружить другого, мне важно, чтобы я сам существовал, чтобы более или менее было понятно, кто я, в каком месте, в каком виде нахожусь, что со мной. Вот. А потом уже образуется вот это второе, а потом между мной и другим возникает какое-то действие. Приходится ли оттормаживать клиента в том случае, если он спешит прямо действовать? Конечно. И это тоже очень часто. Вот если вы работаете старыми гештальтистскими методами, которые сейчас почему-то считают, вот что ими, ну, как-то это старомодно, что это вроде работает как-то нехорошо. Ну, вот, типа монодрамы, то есть, работа со стульями, как кто-то, да, писал. Вот. То, что бывает очень часто, совершенно типичная ошибка, это то, что человек сразу рвется к разговору, без того, чтобы обозначить другого. То есть, сначала важно обозначить, кто ты, какой, вот, твой возраст, состояние и так далее. Потом пересаживается на другой стул, и то же самое про второй. Подробно, чтобы это не было пустым отыгрыванием неизвестно чего. Вот. То есть важно тогда как раз бывает вот эту часть, связанную с привязанностью, поддержать. Тогда потом разговор оказывается наполнен. Тогда потом вот эта вот форма работы проходит. Вот, пожалуй, вот это вот то, что касается динамического цикла контакта и его привязки к крайностям, то есть к формам патологии. Но, в принципе, вот здесь, в последнем этапе, то есть в этапе нарциссическом, я ведь тоже могу отказаться от действия, как-то дефлексировать. Вот. Могу попробовать вернуться как бы назад и чрезмерную привязанность. То есть здесь тоже не факт, что я пройду вот этим путем, оказавшись на этой точке. Ну, что мы тут имеем тогда? Имеем самые разные социопатические реакции. Вот. Пожалуй, то, что касается динамического цикла контакта и вот психопатологии. Вроде это звучит просто, но на самом деле это сложное действие, потому что в общем, некоторые ориентиры, связанные с патологией, привязываются к нарушениям циклоконтакта. Это такая, ну не знаю, мне кажется, что была интересная часть работы. Вот. Ну, пожалуй, что еще можно сказать? Да.
Потому что
у него есть избыточное, ну как бы избыточное напряжение. То есть, ну, скажем, что-то у меня все примеры вылетели хорошие, остались только какие-то идиотские. Идиотский пример был какой-то из сериала, где, значит, доказывали, что вот этот человек не мог держать в одной руке бумажный стаканчик, а из другой стрелять. По той причине, что если бы он стрелял, то он бы инстинктивно сжал этот бумажный стаканчик, и, ну, просто потому что спазм был бы как бы в двух руках одновременно. То есть, когда у нас слишком много энергии, мы что-то косим. Ну, то есть, недостаточно – это плохо, но и чересчур – это плохо. То есть, вот здесь вот, если мы затрачиваемся на привязанность, то у нас энергии недостаточно. А если мы ничего не тратим, то у нас ее слишком много. Мы оказываемся слишком активны, слишком грубы в контакте. Вот про это. Вот. Ну и еще, наверное, одна параллель, которая есть в этой же системе, ну, достаточно важная. Ну, когда я начинал работать, то я начинал работать в модели поведенческой терапии. Вот. В общем, просто потому, что это единственная была терапия, которой можно было научиться по книжкам. И то, что касается тренинга социальных навыков, адаптированного для работы с психически больными, это, в общем, то, что можно было по книжкам вполне хорошо выучить. И в этом смысле, ну, я никогда в своей работе не выбрасываю то, что касается каких-то простых вещей, связанных с поведенческими основами поведенческой терапии, что вообще-то в процессе работы с клиентом мы его обучаем. Обучаем вести себя тем или другим способом. Если мы работаем, например, в области, ну, по модели, ну, гештальт-терапии, по модели Изидора Фрома, то есть когда нашей задачей является восстановить подвижность эго-функции. То есть тем, чтобы эго-функция у нас не залипала в области персоналити и не залипала в области ИГО. Ну, то, что касается модели, вот, ну, я сейчас говорю, я не знаю, насколько это знакомо, но тем не менее, поэтому чуть-чуть, может, еще несколько слов скажу про эту модель. То есть в этой модели главной задачкой было поддержать некоторый баланс, то есть где каждый человек был похож на какого-то вот такого канатоходца с двумя бедрами. Если в одном слишком много, он свалится. В другом слишком много, тоже свалится. Но, слава Богу, есть возможность туда перейти, то сюда. И вот он у нас и балансирует. И как-то продвигается вперед по жизни, обращаясь то к функции ИД, то к функции персоналити. А проблема возникает в тот момент, когда у нас происходит некоторое, как бы сказать, залипание вот этого тумблера, этого функции. То есть, когда человек оказывается слишком подключен к области нового функции персоналити и пытается все делать социально приемлемым способом. Настолько пытается это делать социально приемлемым способом, что от этого, в общем, и погибнуть можно. Но, опять-таки, там, в качестве такого яркого примера приводилась такой, ну, эпизоды, когда человек, например, умирал на приеме у короля, потому что ему было неловко попроситься в туалет, вот, от разрыва мочевого пузыря. Ну, например, вот такая картина. То есть, когда социальное оказывается уж настолько нарушающим свои потребности, что это почти несовместимо с жизнью. И другой вариант, когда залипает вот в отношении и функции, то поведение становится как раз психотическим. То есть как что вот куда несет, туда человек и двигается, не корректируя свое поведение. А в норме требуется, чтобы там работал этот самый переключатель то в одну сторону, то в другую, вот в этой модели. И что тогда получается мы делаем в работе психотерапевта, который следует вот этой модели Изидора Фрома. Но вообще мы тренируем легкость переключения этой функции. Вообще это поведенческая работа абсолютно. То есть мы как у человека гибкость тренируем буквально. Вот посредством многих разных упражнений, которые нам он ну, вот, предоставляет возможность производить. Здесь то же самое. То есть посредством отслеживания этой самой, кривой назвать, получается. Прямые контакты тоже как-то странно. Ну, в общем, вот этой вот динамического цикла контакта, ладно, вот, не знаю даже, как правильно лучше назвать, вот, то если мы это тренируем, ну, вот как бы изо дня в день, на разных работах, возможно, там, одной, другой, третьей теме, то, по сути дела, мы тренируем человека отслеживать, что вот это важно, и это важно, и это важно, и в этом смысле там есть очень большой такой поведенческий фактор. То есть, когда терапия оказывается не только как психоанализ инсайта ориентированная, то есть на то, что человек что-то обнаружит, поймет и станет вести себя по-другому, когда поймет. Ну, кто его знает, станет вести по-другому или нет, если поймет. Потому что для этого нужно, чтобы он всегда управлялся сознанием. А вот как обучение, я не знаю, танцам там. Вот отслеживать там раз, два, три, раз, два. Вот что-то такое. То есть, когда это делается скорее поведенческим способом. Ну и в этом смысле поведенческая составляющая, она очень важна. И тут нет противоречий никаких с поведенческой терапией. Вот. Ну, пожалуй, сейчас я посмотрю. Да. Из того, что я собирался еще сказать, я проскочил, конечно, то, что касается подробного описания пограничности, потому что это очень сложно. Вот. И я боюсь здесь. То есть я не понимаю, как можно легко объяснить вот эту двойственность того, что термин «пограничное расстройство» употребляется в двух смыслах. Как пограничное по уровню, то есть что тяжелее невроза, но легче психоза, вот, и пограничное по качеству, как нарушение границы. Ну, потому что основная особенность пограничного расстройства – это то, что у нас границы становятся совсем неясными, совсем нечеткими. Это то, что, кстати, очень заметно в работе с пограничными людьми, которые, ну, например, с химически зависимыми, которые то оказываются слишком близко, то чего-то слишком далеко, и вот эта вот граница там как бы предмет, если человек был в программе, там, например, 12 шагов, почему тоже про пограничное расстройство, почему я не говорю еще,
там много неполиткорректных всяких вещей, относящихся к пограничному расстройству. Ну, например, следующее. Вот, ну, мне лень смотреть, сколько точно процентов. Вот, если понадобится, то я посмотрю. Но больше 70%, по-моему, где-то к 80% там, это женщины. То есть, как бы, в этом смысле пограничное расстройство больше женское. Но это ничего страшного, потому что шизоидное больше мужское. То есть, точно в такой же пропорции. Нарциссизма и там, конечно, хватает. Это понятно. Вот. Ну, что, пожалуй, еще важно было бы? Да, про нарциссизм, про пограничность мало. Да и про шизоидность мало. Но там на эту тему очень много, правда, можно говорить, потому что это очень интересная для меня тематика и очень скучная для большинства слушателей. Поэтому я не знаю, как это касается шизоидной части. Вот. Ну и еще одно описание вот этих же трех частей. Это то, что вначале у нас аутистические чувства. То есть у шизоида чувства, они не требуют разделения. То есть те чувства, которые у него есть, ну, это его чувства. И в этом смысле это такая категория, когда вот, ну, они похожи на обычные, но в общем при этом там присутствует один человек. То есть это скорее ужас, а, например, не депрессия. То, что касается следующих чувств, это диадические. Вот там у нас есть депрессия, там у нас есть страх брошенности, там есть радость встречи. Вот все это хозяйство скорее там. Вот. Но они в любом случае диадические. А вот нарциссические — это триада. То есть там у нас появляется кто-то третий. Ну, например, если про стыд, то у нас есть тот, кого стыдят, тот, кто стыдит, и тот, кто это видит со стороны. Если тот, кто это видит, убирается, то есть зрители, общественное мнение убирается, все, у нас нет особых проблем. Ну, потому что это как то, что относится вот к сексуальности. То есть, когда кто-то видит, это стыдно, а там, когда не видят, вроде ничего. Ну, то есть, в этом смысле триада – это очень важная часть. И как бы каждая следующая ступень – это развитие определенное того, что было перед этим. Ну, вот, пожалуй, в каком виде сейчас эти рассуждения находятся. Вот. Как быть? Я вот не знаю, то ли перерыв, и там потом... Давайте сделаем перерыв, ага. Потом, ну, минут даже.